Мои братья и сестры, я всех их приветствую. Мир вам. Бог вам послал лучшую погоду, чем нам. У нас сплошной дождь, не перестает уже второй день. А к вам через перевал переехали. Уже замечательно, дождика нет, дорога сухая. Друзья, сегодня есть хорошая возможность обратиться к Священному Писанию, потому что мы с вами приближаемся к очень важному событию, которое мы называем День Благодарения. Это хлебопреломление. Евхаристия – это благодарение. Сегодня нужно плакать, сегодня нужно исповедаться, а в воскресенье нужно благодарить Бога. Никакой печали не должно быть. Почему? Действительно, к этому дню нужно готовиться. Так Писание говорит. Если мы не готовимся, не рассуждаем о теле и крови Господа Иисуса, то у нас нет права принимать участие в хлебопреломлении. Это очень хорошая традиция. Мы тоже в своей церкви стараемся последнее служение перед хлебопреломлением в этот день проводить в посте, в молитве и призывать вот к исповеданию, к размышлению. И это правильно. Хорошо, что с нами дети. Хорошо, что с нами у кого-то уже внуки, у кого-то правнуки, друзья. Это замечательно. Это самая лучшая возможность, где можно слово передавать. И это не традиции. Я хочу обратить внимание, это не традиции. Это жизнь христианская. Я хочу, прежде чем обратить внимание на первое послание Петра, выразить одну беспокойность, вернее, озвучить ее. Несколько дней назад удивительная встреча произошла. Встретился с одним из профессоров одной из семинарий здесь и как-то познакомились. И сразу первый вопрос, на своем языке разговариваем. Вы понимаете проблему либерализма или нет? Я говорю, мы не только проблему либерализма понимаем. И мы разговаривали с ними об этой серьезной проблеме. В чем вся суть, друзья? Вот это слово, которое у нас сегодня есть, какой только стороны к нему не подходят, чтобы выщипнуть, перевернуть, исказить и убрать. Далеко не первая славянская церковь в Америке, которая оказалась подвержена очень серьезной болезни. Почему-то людям, у которых нет желания, действительно, просто я смирюсь сказать прямо перед Богом, смириться, большей частью это молодые люди. Стали на позицию, надо все традиции поубирать, все надо, оно не нужно все. И заявляя так, Бог не лицеприятен, поэтому никаких чинов в церкви не должно быть, никаких пресвитеров, мы все царственное священство. Видимо, Family Radio наслушались, знаете, книгу распространяла эта организация, что церковь изжила себя, поэтому ни в какую церковь ходить нельзя. Это продолжение, друзья, вот это либерализм. Это уход действительно от посвященности Богу, от того, чтобы признать один факт. Вот это истина. А я могу, кто из нас как думает. Так вот, свое мнение вот сюда приложи. Я хочу обратить внимание на одну очень интересную тему, которая будет основана на первых стихах 2 главы 1 послания Петра. 1 Петра, 2 глава, 1 и 3 стиха. Я хочу обратить внимание вот на что. Когда мы приходим сюда, в Дом Божий, я не сомневаюсь в том, что каждый из себя думает, что он что-то из себя представляет. Это правильно. Это правильно. Что мы себя представляем, вопрос другой. Но мы думаем, что мы правы, мы думаем, что у нас правильное понимание, но мы иногда способны ошибаться. Думаю, что верным будет следующий подход. Всякий раз, когда мы берем в руки Священное Писание и поднимаем какой-то вопрос, спрашивать себя, вот твое понимание этого вопроса какое? Вопрос, допустим, от спасения, вопрос служения ближним, то, что брат затрагивал в первой проповеди. У нас есть на этот счет свое понимание. Беда наша вот в чем. Вот где кроется проблема наша? Или мы действительно подчиняемся Богу, или мы стоим на своей позиции? Я слышу какое-то мнение. Оно у меня сформировалось, вернее. Я беру в руки Священное Писание. Я много раз себе испытывал. Вот эту борьбу, если мы не пройдем, нам трудно быть дальше честным по отношению к Священному Писанию. У меня есть понимание. По многим вопросам жизни это нормально. Но когда я беру в руки Библию, я должен себя спросить, твое понимание правильно или нет? Это себя я должен спросить. У меня есть понимание по одному, по второму, по третьему вопросу. Но дело вот в чем. Я же не Господь Бог. Я же не эталон истины. Я человек, равно как и вы. Для вас дано Писание, для меня оно в равной степени дано. Я хочу сегодня поднять одну очень важную тему, коротко мы ее рассмотрим. И затем будет хорошая возможность, еще раз готовясь к очень важному дню, Дню Благодарения, благодарение Богу за то, что нам не надо умирать, друзья. Нам не надо умирать. Мы с вами еще раз помолимся. Это трогательная картина, почему Павел, когда раскрывает глубину вот, сути Нового Завета, пишет послание к евреям, интересные слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». А для чего это надо делать? Он дальше дает ответ. «Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Мы не будем сейчас голосованием заниматься, но если задать вопрос, кто из вас ощущает себя сильным в Боге, я не думаю, что мне очень долго придется считать количество людей. Не думай. Осмелюсь и я, наверное, едва ли наполовину подниму руку, если говорить, быть откровенным. Но я хочу быть сильным. И вы хотите быть сильным. И вот на эту мысль, которая связана с нашим духовным возрастанием, мысль будет обращена к верующим людям. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали. Итак, 1 Петра, 2 глава, 1 и 3 стиха. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Не думаю, что из среды сидящих здесь есть люди, которые никогда не слышали рассуждения на эти слова. Может быть, они будут новыми для кого-то, может быть, давно хорошо забытое старое, а может, для кого-то это будет хорошим откровением. Во всяком случае, перед нами есть слово, которое дано каждому из нас, в нем сила наша, в нем основа веры, в нем очищение. И что важно, мы обратим на это внимание, вот это слово, от него, отталкиваясь, мы можем возрастать. В чем? Если вы были внимательны. В спасении. Мы спасены, модно сегодня говорить, правда? Мы спасены. Мы спасение не потеряем. Спорят, дискутируют на этот счет. А у Петра не было этой проблемы, он об этом не рассуждал. Он понимал, что если получил он спасение, в спасении надо расти. Спасение – это не какой-то факт, вот такой взял его, положил в карман, и оно у тебя остается навсегда. В спасении надо возрастать. Итак, очень интересная мысль, которую здесь предлагает нам Петр после важных рассуждений о церкви. Причем вот это послание, из которого мы прочитали, оно написано верующим людям, когда у них уже начались гонения. Гонения, безусловно, за веру в Бога, за Христа. И осмелюсь сказать, что вот это послание сегодня очень актуально и для нас. Мы тоже живем в последнее время. И хочу вас огорчить, что нам надо готовиться тоже к далеко нехорошим временам и в нашей стране, в Америке. И вы это хорошо знаете. Сколько сегодня уже верующих пострадали, лишились бизнеса? Сколько сегодня за то, что просто отказываются выдавать документы, которые противоречат Божьему Слову, их садят в тюрьму? Это начало, друзья. Молодежь, дети, я хотел бы, чтобы вы чаще встречались с людьми старшего поколения. Почему? Потому что они это прошли. Они знают, что это такое. Они знают, как они лишались работы, как они бегали, прятались, как избивали их, мучили, семьи их страдали. И за что? Просто за то, что верующий человек. Поговорите, послушайте, вот как люди могли переносить и оставаться вместе с этим верным Богом. Это для вас нужно. Старшее поколение, не отказывайте в этом желании молодым людям. Расскажите. Это не проповедь, это не какие-то исследования теологические. Просто расскажите. Когда Христос изменял людей, Он говорил, давал им очень простое задание. Иди домой и расскажи им доктрину о Духе Святом. Не надо этого делать. Ты расскажи, что с тобой сотворил Господь, это все. Братья и сестры, старшее поколение, расскажите. Расскажите о том, как нелегко быть верующим во время гонений. Но Писание говорит так, что кто наследует все? Не победитель, а кто? Побеждающий. Мы не будем никогда абсолютными победителями, но мы призваны быть побеждающими, то есть стоять на этом пути. И вот один из путей, один из методов, который здесь предлагает для нас Петр, давайте на него обратим внимание. Вот, начиная Петр словами и так. Очень важное, интересное слово, которое заставляет сфокусировать внимание. После того, о чем он раньше говорил, но у вас будет возможность познакомиться с первой главой, я думаю, будет очень правильно. Петр предлагает два очень серьезных шага. И причем предлагает их в строгой последовательности. В Священном Писании нельзя менять мысли местами. Это только в математике можно поменять, и сумма от этого не поменяется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Знаете математическое правило. Но если в Священном Писании вы мысли поменяете местами, вы будете еретиками. Я не ошибся, это действительно так. Если Богу угодно было сначала на одно обратить внимание, а потом на другое, давайте будем последовательны. Итак, Петр понимает, что для того, чтобы расти, он, во-первых, свой опыт передает. Вот то, что прошло через его сердце. Он предлагает сделать два очень серьезных шага. Для чего? Для того, чтобы возрасти во спасении. Друзья, возрастание во спасении не зависит от того, сколько раз вы Библию прочитали или на каком языке. Оно не зависит от того, каждое ли вы собрание приходите или нет. Это очень важно, и первое, и второе. Но от этого не зависит ваше возрастание. Оно не зависит от того, сколько милосердных дел вы сделали. Сегодня христианство приобретает форму социального Евангелия. Вот чем больше вы пожертвуете, тем больше Бог вам даст вечность. Когда много мусульман погибло не так давно при поклонении в Мекке, некоторые мусульманские лидеры открыто говорили, для них это счастье. Почему? Потому что по их верованию, те, которые погибают во время этого ханжа, это самые счастливые люди. Писание не учит нас, не говорит этому, что это действительно так. Счастье наше не в том, где, в каком состоянии, в каком положении мы умрем, в каком состоянии мы умрем. Счастье наше в том, когда мы знаем, действительно вкусили Бога, немного коснемся об этом. Петр об этом пишет. Счастье наше в том, что мы знаем путь возрастания, если действительно мы спасенные. И мы идем этим путем. Итак, Петр предлагает два очень серьезных шага для того, чтобы возрастать. Причем первое противопоставлено второму. Я сразу хочу просто настроить вас вот на что. Первое, о чем Петр будет говорить, это то, с чем каждый из нас, и я в том числе, пришли к Богу. Никто из нас совершенным не пришел. А второе – то, что нам нужно получить. Это важный шаг. Речь идет о верующих людях. Мы пришли к Богу далеко не с хорошим багажом. С печальным, при всем том, что даже мы родились и выросли в верующих семьях. Кто родится чистым от нечистого, говорит Писание. Во грехах родила меня мать моя. Если я не сознаю суть своей греховности, я не смогу никогда искренне покаяться, следовательно, я не могу ощутить Божью благодать, прощающую, утешающую, очищающую, научающую. Я не ощущу это. Итак, первый шаг, который предлагает Петр сделать, снова обрати внимание на этот стих. Итак, отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Обрати внимание на эти очень важные слова. Вот это первый шаг, я назвал бы другими словами, это изменение отношения к ближним. И Петр пишет верующим людям. Верующим людям, обратите внимание, прочитайте первую главу. Кому это обращено? К принявшим с нами равно драгоценную веру. Послушайте, к святым, верным, к спасенным. Петр к ним пишет эти слова. Надо сделать следующий шаг. Какой? Пересмотри свое отношение к ближнему. Смотрите, перечисляется злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Согласитесь с тем, что вот эти проявления указывают на отношение к ближним, к рядом окружающим, правда? Каждый из них, я хотел бы, чтобы на этом обратили внимание. Первое, к чему призывает нас Петр, и за это вы ответственны, и я ответственный. Если я этого не сделаю, если я первого не сделаю, второго не будет. Не будет, следовательно, результата не будет. Не будет моего возрастания во спасение. Это правда, друзья. Итак, сделайте первый шаг. Вы за него ответственны. А истина доносится нам, чтобы я понимал, если я услышал эту истину и ничего с ней не сделал, друзья, что меня будет судить в вечности? Христос прямо сказал, Он нас судить не будет. Но слово, которое вы слышали, оно вас будет судить. А ведь мы читаем это слово. Отложите, то есть, что это значит? Отложите, отбросьте, откажитесь. Вы понимаете значение этого слова? Когда нам что-то в доме не нужно, у нас очень хорошо служба налажена. Гарбич собирают. Мы знаем, куда это все отложить. Оно нам не нужно. Друзья мои, это важно. Я хочу позже очень коротко обратить внимание на каждый фрагмент, очень коротко. Если я не увижу, что оно мне мешает, я его никогда не выброшу. Вы понимаете вот эту логику? Если я не увижу, что оно мне мешает, я его не выброшу. А если я его не выброшу, я первый шаг не сделаю. Не сделаю первый шаг, забудьте о следующем. Вы не сможете полюбить Писание. А если вы не сможете полюбить Писание, вы не будете возрастать во спасении. Это к себе я также применяю. Потому что эти слова обращены не персонально, вот, допустим, к отдельным людям, братьям, а к сестрам нет, или к пожилым, а к молодым нет. Эти слова обращены к верующим. Итак, отложите, откажитесь. Признать себе, что без этого шага я не смогу возрастать. Отказ – это решительный шаг, который должен произойти в моей и вашей жизни. Это не процесс жизни. Я хочу убедить вас в этом. Смотрите, Петр прямо говорит, отложивши, не откладывая. Вы понимаете разницу в словах? Не всю жизнь я должен это откладывать. Ты должен увидеть, признать, что вот это в тебе есть, и отбросить все это. Не откладывать всю жизнь. А это, согласитесь, очень решительный шаг. Не так давно опять встретились мы с одним человеком, с которым, над которым много трудились. Зависимый был человек от алкоголя. Но много человек слышал. Ушел опять. Запутался. Я же грязный такой, промокший, просится опять. Приняли его в реп-центр, посетили его. Плачет. И вот что ему можно сказать? Я говорю, дорогой мой, у меня к тебе абсолютно никакого осуждения нет. Никакого нет осуждения. Вот моя рука, я сейчас с тобой помолюсь, мы молились с ним. Плачет, устал, не могу. Ну ты же знаешь истину? Дитё верующих родителей. Далеко за 50 человек. Ты же знаешь истину. Ладно, 5-летний ребенок это делает. Но ты же взрослый. Неужели ты не понимаешь, что рушишь все, а Бог тебе еще проявляет милость? Если вот этого человек не увидит, будьте внимательны, он знает эту истину. Бог будет судить его не за то, что он конкретно отдельно взято сделал, а за то, что, зная истину, отверг ее. Он знает истину. Это очень важный момент. За это, друзья, я отвечаю. И причем, интересно, друзья, когда мы, наша природа, когда мы слышим какие-то обличительные размышления, она сразу одевает броню, защиту. Это к этому относится. А у Петра так не получается. Вот то, что он пишет, это не дать, не взять, это в десяточку в меня попадает, в вас попадает. Это меня касается, это вас касается. Все то, что он предлагает сделать, это направлено лично каждому человеку. Итак, что мешает возрастать во спасении? Снова стих пред нами. Давайте мы внимательно его прочтем. Стих 1. Итак, отложив всякую злобу. Дальше. Всякое коварство. Дальше. И лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Точнее, всякие злословия. Там злословие во множественном числе стоит. Итак, первое, на что Петр обращает внимание, всякая злоба. Оказывается, она имеет очень огромную палитру, очень большой спектр, очень много оттенков. И все это называется злоба. Петр хорошо понимал все эти лукавства, хитрости, вот эти хитромудрствования. Он прямо говорит, это все всякая злоба. Вот так вот взял и все подытожил. Слово «злоба» – это недоброжелательство. Буквальное значение этого слова. Это не обязательно кричать, топать ногами. Вот я не принимаю вот этого брата. Все, ты злобный по отношению к нему. И неважно, ты с этой стороны озлобился или с этой стороны озлобился. Абсолютное всякое недоброжелательство к другому называется злоба. Она самая разнообразная. Мои друзья, мы готовимся к хлебопреломлению. У вас есть злоба? Вы всех принимаете, которые хотя бы здесь сидят? Если я не принимаю кого-то, нет доброго расположения. Друг, дорогой, Слово Божие ты не сможешь полюбить. Следовательно, ты не сможешь возрастать во спасении. О каком хлебопреломлении может идти речь? Немножко строговато, правда? Но смотрите, очень важно отметить вот что. Иногда начинают говорить так, что мы под благодатью находимся, не надо нам навязывать закона. Мои друзья, мы верующие должны понимать, что за нарушение благодати Бог будет спрашивать во много раз строже, чем за нарушение Ветхого Завета. Я хочу подтвердить эту мысль Священным Писанием. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, подскажите, что дальше написано, то сколь тягчайшему, степень какая, правда, большая, сколь тягчайшему, думаете, наказанию будет повинен тот, кто духа благодати оскорбляет, не почитает за стыню кровь завета. Итак, друзья, не заигрывайте. Может быть, немножко улыбнетесь, но в Ветхом Завете легче жить, чем при благодати. Потому что меньше спрос. Но мы туда уже не пойдем. Почему? Потому что благодать пришла. Не было благодати, жили бы под законом. Но когда пришла благодать, мы-то под благодатью, друзья. А для нас закон – это история, которая приводит нас к благодати. Итак, абсолютно всякая злоба должна быть отложена. Недоброжелательство – это непринятие или отторжение другого по причине того, что он делает что-то не по-моему. Почему я не понимаю человека? Ну, что-то не так делает. Он не то понятие не такое, не так поет, не так играет, не так проповедует. Я уже раз его и вот на бочину своего понимания отложил. Друзья мои, абсолютно всякая злоба должна быть отложена. Дальше Петр обращает внимание опять. Всякое коварство. Слово «коварство» происходит от слова «укусить», «поймать». То есть все разновидности хитрости. Вы понимаете вот этот широкий спектр? Очень важное. Коварство – это производное недоброжелательности. Если его не вмещаю, надо же его укусить. Ну как? Ну, повод предоставился, не то сказал, не так одел, запах нехороший исходит. И все, готово все. Вот укушу его. Друзья мои, абсолютно всякое сарказм, ехидство, желание поддеть, укусить, уловить в словах – это называется всякое коварство. Мои друзья, я себя спрашиваю, я вас спрашиваю, мы от этого свободны? Нам надо идти дальше, но надо разобраться, есть у нас это или нет. Друзья, мы будем молиться пред Господом, если кто-то действительно видит, что он не чист, не свободен в чем-то, хорошая возможность просто действительно раскаяться. Сегодня нужно каяться, а в день хлебопреломления благодарить за то, что сегодня было покаяние, что Бог дал возможность освободиться. Дальше Петр ведет дальше, говорит, лицемерие, то есть всякое притворство, всякая фальшь, всякая наигранность. Лицемерие – это приспособленчество ради выгоды. Оказаться в нужное время, в нужном месте и с нужной улыбкой. Это приспособленчество. Писание не знает этих хитростей, не знает никакого приспособленчества. Человек действительно должен быть открытым. Всякое лицемерие. Дальше зависть. Зависть – это проявление несогласия с тем, что другой живет немножко лучше, чем я. У него лучше получается, чем у меня. Вы свободны от этого? Я свободна от этого? У вас нормально, когда вы видите, что брат приехал на хорошей машине или посетили домой, у него там, слушайте, крутая лестница из махагани, и там еще спиндлс такие достаточно конкретные. Вы спокойно себя чувствуете? Мои друзья, любая зависть, это гложет нас, друзья, послушайте, чуть-чуть, вышел новый там, ну, новая модель айфона там или какого-то самсунга еще, друзья, слушайте, увидел, где взял? И все, и у меня уже, я ночами не сплю, я выискиваю где там на eBay, где на Craigslist и подешевле, чтобы все нормально было. А потом, смотрите, я догнал тебя. Друзья мои, ведь мы же этим живем. Сказать, что мы полностью от этого свободны, я не думаю, что вы осмелитесь сказать, что вы свободны. Это не упрек, это разговор с самим собой, потому что Петр к себе, каждому, лично каждому обращает это. Зависть – это основание для конкуренции. Всякая абсолютно зависть должна быть удалена. Если я хоть немножко зависти у себя вижу, что я должен с ней сделать по повелению Священного Писания? Что я должен сделать? Выбросить. И за то, чтобы это было выброшено из моей жизни я должен выбрасывать. Вы никогда из моей жизни ничего не выбросите. А я из вашей жизни не выброшу. Все разновидности злословия. Все должно быть удалено. Всякие злословия, клевета, поношение, оскорбление. Я хочу обратить внимание на одну интересную деталь, очень яркий пример в Новом Завете, какого рода может быть злословие. Апостол Павел, видимо, в силу того, что очень много испытывал побоев, ну, некоторые считают, что зрение было у него слабое, и когда он стоял перед верховными людьми религиозными, первосвященник заставил рядом стоящего бить его по устам. Вы помните этот случай из Деяний апостолов? Помните, что он сказал? «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Ему говорят, «Ты первосвященника Божья поносишь». А что он сказал? Он что, матерился? Он что, грубости проявлял? Вот это выражение «стена подбеленная» Павел, как Божий человек, расценил как злословие. Мои друзья, а как мы тут относимся к рядом находящимся, я хочу обратить внимание, как вы относитесь к служителям церкви. Вы же понимаете, что пресвитер – это помойное ведро. Всякий плюнуть может, сказать, что хочешь. А потом будет смотреть, как пресвитер будет проповедовать. Вы никогда такого приятного ощущения не испытывали? Мои друзья, Павел понимал, пусть первосвященник поступил неправильно, но у него нет права, как у Божьего человека, нет права поносить его. Хотя Павел понимал, что первосвященничество – это прошлое уже, потому что Христос пришел, он первосвященник. Так он пишет в послании к евреям. Но ради уважения вот закона Моисеева он предупреждает, говорит, не делайте этого. Итак, абсолютно всякое злословие должно быть удалено от нас. Это первый шаг. Мои друзья, и снова повторим, всякая злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие – это то, с чем каждый из нас приходит к Богу. И не отказывайтесь, пожалуйста. Это было у нас. В большей или меньшей степени это было. Это то, с чем человек с этими склонностями приходит в этот мир. Он не приходит с грехом, у него нет первородного греха. Он приходит с греховной природой, которая толкает его к тому, чтобы делать грешные дела. Вот с этим он приходит в этот мир. И вы очень хорошо понимаете, что когда человек приходит к Богу, в этом состоянии он не может находиться. Поэтому Петр говорит, вы первый шаг вот это сделайте. И так подводит итог, вот это сделайте. А потом второй шаг. Возлюби слово, чтобы возрасти во спасение. Причем, смотрите, как интересно он пишет. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Мне очень приятно, зайдя в ваш дом молитвы, видеть младенцев, маленьких деток. Это правильно, что они в Доме Божьем. Мама и папа, они должны быть в Доме Божьем. Пусть они плачут, пусть они шумят, они должны быть в Доме Божьем. Если ребенок капризный, это не право вам оставаться дома. Вы должны быть в Доме Божьем. И вот это важная деталь. Петр тоже вполне возможно имел своих детей, потому что теща у него была, надо полагать. И он понимал, как ребенок ищет покушать, когда мама его кормит грудью. Вы понимаете? Как новорожденные младенцы возлюбите чистое совестное молоко. Родители, вы, наверное, помните, когда вы берете на руки, мама берет на руки только что родившегося младенца, там, ну, день, два, три, неделя, другая, и он захотел кушать. Как он себя ведет? И когда он увидел маму, как он себя ведет? Вот о чем Петр говорит. У меня вопрос к себе, к вам. Когда у вас хоть один раз в жизни была такая тяга к Писанию, как у ребенка к материнскому молоку? Ну, а как? Я не могу по-другому никак говорить. Потому что написано, как новорожденный младенец, это ко мне относится. Мы говорим, приходи послушать известного проповедника. Кстати, интересно, Джоэл Остин, действительно, человек, который проповедует совершенно иное Евангелие. Десятки тысяч собираются на его служение. Человек, который абсолютно удаляет людей от Бога. Ой, классный, послушай его. Когда я слышу эти заявления, мне внутри становится больно. Я спрашиваю, послушай, а когда последний раз ты восторгался от чтения Писания? Значит, что, для тебя чтение Писания выше, чем известный проповедник? Я не против известных проповедников. Но мы показываем наготу своей души, неправильность. Мы с большим удовольствием статью порекомендуем хорошую, фильм христианский порекомендуем, проповедника известного. А вот эту тему-то обязательно послушай, друзья мои. А где у нас вот эта жажда, вот это стремление привести человека? Давай, слушай, у меня такая радость, давай вместе с тобой вот почитаем, порассуждаем над Священным Писанием. Мы иногда даже думаем, слушай, а вообще такое может быть или нет? Друзья, может быть, может быть. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое совестное молоко. Верующий всегда возрастает. И причем рост не связан со словами «я расту, братья и сестры». Вот я расту. Но я могу о себе много кое-чего сказать, правда? И вы о себе много кое-чего говорите. Я тоже делал то, что, видимо, вы делали, когда был маленький, мне хотелось на папу быть похожим. Ну, благо, дома были папины ботинки, туфли, я одевал и ходил. Я бафой. Ну, тут мой братик подоспевает, он чуть меньше меня, тоже бафой. И вот два бафых человека собрались. Они бафы и бафы такие. Ну, извините, так, детский язык. Но со стороны-то видно, что они же небольшие. Это они о себе возомнили. У меня вопрос, а как можно узнать взрослого человека? Скажите, какие-то доказательства нужны для этого или нет? Ну, простите, вот перед вами взрослый человек стоит или ребенок? Ну, физически. Ну, ж понимаете, что уже здесь не так много осталось. Но его младенцем никак не назовешь, правда? То есть, естественно, видно, правда, что у него есть какие-то доказательства. Там доказывать ничего не надо. Посмотрел, это взрослый, это молодой, это бабушка с дедушкой. Все, мы видим. Друзья, а как вы думаете? А верующего человека, возросшего, можно увидеть? Можно увидеть? Когда все в одинаковом состоянии находятся, там, ну, все одинаковые. Но послушайте, можем мы вот о ком-то из вас, это интересный вопрос. Вот вы знаете вашу церковь лучше, чем я. Скажите, пожалуйста, о ком из вашей церкви можно сказать, он возрос. Вот за последний год он вырос. Это значительно, заметно. И мы это видим. Это рост не зависит от того, что я себе заявляю. И рост очевиден буквально для всех. В чем проявляется, друзья, вот этот рост? В чем он проявляется? Проявление естественной потребности в духовном питании. Как ведет себя младенец? Он плачет. Это естественная потребность, мои друзья. Когда последний раз ваша душа просто тосковала? Просто тосковала и плакала, когда же я возьму в руки Священное Писание и порадуюсь. Это было когда-то в вашей жизни? Друзья мои, я думаю, и в этом нам надо будет исповедаться немножко позже, когда будем молиться. А если я не буду кушать, я не буду расти. Я не буду расти. Ведь основа роста в чем заключается? В питании. Причем в постоянном питании. Если я не понимаю, что я постоянно должен питаться, друзья, я не буду расти. Сколько бы раз я в Дом Божий не ходил, как бы красиво бы не выглядел, красиво бы не говорил, не будет у меня этого роста. Поэтому эти слова, вы понимаете, они обращены абсолютно каждому человеку. В чем еще проявляется вот эта возможность возрастать? Первое, обратили внимание, это естественная потребность кушать. Он стремится. Дальше. Способность отличать чистое от нечистого. Ну, в Америке что такое органика, вы понимаете. Божий человек, он способен отличить чистое от нечистого. И потому Петр рекомендует, что нужно возлюбить. Он не просто говорит молоко. Вы понимаете, да? Он фиксирует внимание, не примесь какую-то, а именно чистое молоко, потому что от него будет рост. Мои друзья, способны ли мы сегодня отличить чистое слово от нечистого слова? Не пугайтесь, такие нечистые слова тоже сегодня есть. Когда предлагают совершенно другое Евангелие. Мы пришли в это тревожное время. Есть Божье Слово, но есть и слуги дьявола, которые делают огромную работу, и внимание людей отвлекают от истины Писания. Слово, а не мнение кого-то из людей. Верующий человек понимает, что его рост не от того, что он хорошую проповедь послушал. И это правда, друзья. Проповедь – это не Слово Божье, это проповедь Слова Божьего. Понимаете разницу? Вот оно, Слово Божье. А то, что замечательные проповедники произносят, это мнение проповедника о Слове Божьем. Но это не Слово Божье. Поэтому было бы правильно, друзья, чтобы мы были особенно внимательны, мы в своей церкви стараемся говорить, не говорите, что будет Слово Божье, проповедь Слова Божьего. И каким, если человек действительно, если говорить о пороках Ветхого Завета, вот насколько им трудно было доносить это слово? В чем был их успех? В том, что Господь сказал, и как Господь сказал, так они и передали. Они не могли ничего повреждать. Это слово далеко не всегда принималось, вспомните Иеремию. Я не согласился бы, честно скажу, вот так вот трудиться, как Иеремия, 50 лет. Запретил Бог ему жениться. Запретил в дом плача ходить, запретил в дом радости ходить. 50 лет его бьют, унижают, в вонючую яму сажают, убить угрожают. В конечном итоге прибили его в Египет, отвели туда, и там он умер. И смотрите, он уже настолько плачет, говорит, я как будто со всей землей спорю. Это вопли его. Друзья мои, когда читаешь эту книгу, просто поражаешься, какая сила была у этого человека. А из-за чего, друзья? Почему он должен был свою жизнь вот такую ненормальную сделать? Что его все не принимают? Кому не скажешь, его притесняют? Друзья мои, вы готовы на эту жизнь? Это важный момент, верный слову. Он выступает против взглядов этого мира. Он не присоседивается, он понимает, вот это слово, а вот это не слово. И он стоит на этой позиции. Мы способны, друзья, занять позицию Писания? Вот принципиально. Когда поднимается какой-то вопрос, тяжелый, в семье, в церкви, на работе, скажите, что первое вам в голову приходит? У вас поднимается вопрос, а что по этому поводу говорит Писание? Если вот этот вопрос поднимается, ваше положение, осмелюсь сказать правильно, это мое мнение, может быть, я ошибаюсь. Но какая бы ситуация, если в моей жизни сложилась какая-то ситуация, и первое, вы-то этого не знаете, я же знаю, и вы себя знаете. Если произошла ситуация неприятная, и первое, что мне приходит на память, это что по этому поводу говорит Писание, мое положение правильное, потому что я нуждаюсь в Божьем руководстве. Если у меня сразу, слушай, я в аварию попал, что делать? Я виноват, как-то надо там крутить, извините, пожалуйста, надо что-то там сделать. Друзья мои, на кого мы уповаем? Это очень важный момент. Если я понимаю, что от слова я буду расти во спасении, безусловно, я буду к нему тогда и обращаться. Друзья, я понимаю, что мы просто затрагиваем в общем эти слова. Это практика нашей жизни. Третье, мы говорим, как проявляется. Первое – это проявление естественной потребности. Дальше – способность отличать чистое от примеси. И понимание, что возрастание во спасении – только в постоянной любви к Слову. Причем здесь слово, не стоит слово агапы. Сильное желание, стремление – это не любовь агапы. Я прекрасно понимаю, вот, допустим, у вас есть какое-то любимое занятие. И вы только ждете, когда вы наконец-то вот, начнете заниматься тем, что вам нравится. Вот о чем говорит здесь Петр. Иметь вот это стремление, ожидать, когда же будет возможность у меня обратиться к Писанию. Понимание, что возрастание во спасении только в постоянной любви к Богу. И последнее, на что обращает внимание Петр, откуда у меня это может проявляться? Он подводит нас к одному очень интересному стиху, стих 3. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Откуда моя и ваша сила, друзья? Возрастание откуда? Откуда моя и ваша сила отбросить и возлюбить? Откуда? Только от того, что произошла встреча с Богом. То есть, если ты не попробовал, ты никогда не можешь сказать, насколько это вкусно. Если ты не ощутил, что Бог действительно, слово «благ» – это добрый, милосердный. Если ты не ощутил, что Бог действительно милосердный, ты не сможешь отбросить. Ты не сможешь отбросить плохое, и ты не сможешь полюбить Писание. Петр к этому подводит. Вот это сделайте, вот это, потому что вы вкусили, что благ Господь. Итак, мы приближаемся к моменту, когда помолимся вместе с вами Богу, приближаемся к моменту, когда должны будем предстать пред Богом, если Бог пролил жизнь, и протягивать руку свою для того, чтобы приобщиться через видимые знаки к телу и крови Господа Иисуса Христа. Пред нами очень важна, серьезная задача. Для того, чтобы действительно сердце было к этому подготовлено. Вы вкусили, что благ Господь. Он принял за вас смерть. Вы там должны быть. Он совершает священническое, умилостивительное служение пред Богом. Об этом пишет послание к евреям. Очень важная, серьезная мысль, друзья. Знаете, что происходит? Совершил человек грех. Верующий человек совершил грех. Что Писание говорит? Какое возмездие за грех? Это каждому смерть. Это каждому. Хоть верующий согрешил, хоть неверующий, возмездие за грех – смерть. Аминь, друзья. Бог не меняется. Но появляется Христос, и только тогда, когда вы или я исповедаем этот грех, Бог не отменил закон «возмездие за грех – смерть». Не отменил. Он действует. Но вот это умилостивительное служение, которое совершает Христос, в чем заключается? Отец, ты свят. В твоем присутствии никто не может находиться грешным. Согрешил Ваня, согрешил Александр, согрешил Николай. Он признал грех. Он исповедовал этот грех. Отец, на мне его грех, я умер за его грех. То есть твое возмездие за грех смерть я на себя взял. Помилуй его, Отец. Если немножко мы об этом, друзья, подумаем, хотя бы об одном грехе, я смею сказать, мы бежать от греха будем, от любого. Мы обязаны понимать, вот так Христос о каждом грехе ходатайствует, который мы исповедуем. А теперь подумайте, сколько раз моему Спасителю пришлось пред Отцом упрашивать Его. Отец, прости Александра, уже 5751 грех только в этом году. Отец, прости его. Он исповедовал этот грех. Помните, что Христос говорит, до скольки раз прощать брату? В день. Друзья мои, пусть никто из нас не видит здесь лазейки для себя, легко грешить. К Каждый раз мы должны понимать, вот так ходатайствует за нас, это Его служение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. И вот этот благой Господь сегодня представлен перед нами. Понимание отношения Бога к людям направляет внимание человека на самого себя. Если я понимаю, что Бог ко мне благ, я не могу ни с благом относиться к рядом находящемуся. Я не смогу, друзья. Я не буду думать о том, почему он меня спровоцировал вот это сделать. Верующему человеку, понимающему, что благ Господь, вот эта глупая мысль в голову не придет. А он виноват, он меня спровоцировал. С ним Господь разберется, это правда, друзья. Но ты сделал этот поступок, я с тобой буду разбираться. Понимание, что благ Господь, мое внимание обращает на меня самого. И я не придираюсь к рядом находящимся. И для того, чтобы вот это действительно очищение произвести, Петр говорит, пересмотрите ваши отношения к ближним, пересмотрите, отбросьте, уберите все это. Возлюби ближнего твоего. И далее обрати внимание на Священное Писание. Непонимание отношения к Богу, к людям, лишает нас и первого, и второго. Если мы не вкусили, что благ Господь, мы не сможем, друзья, увидеть в себе эти недостатки и отбросить. И мы не сможем возлюбить Писание, чтобы возрасти во спасение. Непонимание Бога делает наш круг избирательным, круг друзей избирательным. Я дружу только с теми, кто меня поддерживает. А понимание, что благ Господь, делает сердце мое открытым для всех. Помните, что Павел пишет? Вам, Коринфской церкви, в моем маленьком сердечке, не тесно. А мне одному в ваших сердцах тесно. Подумайте, друзья, об этом. Широта сердца. Итак, духовное возрастание начинается после личной встречи человека с добрым, милосердным Богом. Именно встреча с Богом изменяет, трансформирует наше внутреннее состояние, изменяет наше отношение к окружающим. У меня прекращается список неприятелей. У меня их просто нет, потому что по-другому на это смотрю. У меня нет неприятелей. Но у меня проявляется неудержимое желание питаться чистым словесным молоком. Что мы, друзья, можем сказать о нашей личной встрече с Богом? Какие изменения после этого произошли? Это что-то было эмоциональное, всплеск эмоций? Или действительно, рассуждая о святости Господней и Его любви, о том, что Он умер за мои грехи, вот это размышление привело меня к очень серьезному внутреннему изменению. Что произошло у меня после встречи с Богом? И очень серьезный последний вопрос. Он очень важный. А вообще, у меня встреча с Богом произошла? Или знакомство с Ним произошло? Вы понимаете разницу? Я много слышал о Боге, но с Богом встречи не произошло. Если встреча с Богом произошла, у меня сразу начинает меняться отношение к окружающим. Причем изменять отношения с окружающими я начинаю с себя и заканчиваю собой. Другие меня не интересуют. Если произошла встреча с Богом, первое, что я делаю, изменю отношения. Это моя задача, это ваша задача. И за это изменение вы несете ответственность. Вы за себя, я за себя. Если мы на этот первый шаг не сделаем, мы не сможем полюбить Писание, друзья. А если мы первого не сделаем и второго не сделаем, как бы вы себя ни называли вечно спасенными, спасения вам не видать. Это правда, друзья. Вы не будете возрастать во спасении. Итак, перед милосердным, благим Богом, вы вкусили, что благ Господь, мое желание, чтобы сейчас мы могли просто, друзья, вместе преклониться. Я думаю, что у вас будет что сказать Богу. Может быть, кто-то из вас не осмелится открыто сказать, исповедаться, друзья, но сделайте это. Сделайте это, преклоните колени. Братья, сестры, учитесь преклонять колени перед Богом. Учитесь, не стесняйтесь. Это ваше почтение к Богу. Это понимание того, что вы соглашаетесь с тем, вы смиряетесь перед Ним. Пусть тело ваше перед Богом смиряется. Это не унизительно, это слава Богу от детей, которые нуждаются в Нем. И особенно, если слово затрагивает нас, побуждает нас к покаянию, друзья, это правильно. Это правильно. преклонить колени перед милосердным Богом и молить Его о милости, молить Его о благословении, молить Его о прощении. У нас есть возможность здесь сейчас помолиться, если Господь побуждает вас к исповеданию, к покаянию, к благодарности Богу. Это замечательная возможность почтить Сына Божьего, смерть и страдания, которого будем вспоминать через несколько дней. Аминь. Давайте помолимся.